С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Итоги пересчета голосов на парламентских выборах в Молдавии. Некоторые члены партии «Яблоко» намерены поддержать Бориса Немцова на выборах в Сочи. 100 величайших злодеев в истории, по версии новой британской книжки. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. А мы начнем этот час информационной программы «Время свободы» с молдавской политической темы. Центральная избирательная комиссия Молдавии перенесла оглашение данных пересчета бюллетеней, поданных на недавних парламентских выборах, по техническим причинам. Ожидается, что данные пересчета будут оглашены на следующей неделе. Оппозиция тем временем собирает информацию о нарушениях во время избирательной кампании. Молдавские правозащитные организации пытаются помочь родственникам убитых и пропавших без вести во время массовых акций протеста, которыми обернулись выборы. Из Кишинева передает наш корреспондент Ирина Северин.
Полиция доставила родителям тело третьего погибшего Еуджена Цапу из тех, кто умер после протестов 7 апреля. Семья убитого сообщает о следах тяжелых побоев на его теле. Полиция заявляет, что он повесился на собственных шнурках. Стали известны имена еще 4 молодых людей, пропавших без вести. Комментирует информацию директор правозащитной организации адвокат Жанна Хангану.
Генпрокурор, министр юстиции и МВД дали такие сведения, что только 50 человек сейчас остаются задержанными или под арестом. Это сведения, которые генпрокуратура МВД Минюст дал делегату Совета Европы здесь, в Кишиневе. И очень странная эта информация, поскольку уже точно знаем, что эти списки, они неполные, так как много родителей еще ищут своих детей. Они, конечно, боятся, что их дети умерли. И есть такие сведения, что, может быть, есть еще несколько трупов, которые полиция еще никак не дала родителям. Или вообще они где-то скрываются, либо в морге, либо в другом месте. И мы опасаемся, что это не только эти 4 молодых человека или людей, а может быть даже больше.
Насколько были соблюдены права задержанных во время ареста?
Могу сказать точно, что были правонарушения на каждом этапе всех этих процедур. Во-первых, эти люди были задержаны не полицейскими в униформах, а были задержаны людьми в граждан. Это, конечно, дает такой вопрос, почему эти полицейские не сказали, вот мы полицейские, мы хотим вас задержать вот по такому обвинению. Почему не ясно, куда все эти люди сейчас задерживаются?
Правозащитники утверждают, что число задержанных значительно больше того, что представлено полицией, и что к ним применяются пытки с целью выбить нужные показания. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Продолжим тему. Молдавская оппозиция готовит обращение в Республиканский конституционный суд с требованием опротестовать итоги парламентских выборов. Оппозиционеры также добиваются создания независимой комиссии с международным участием для расследования событий 6-7 апреля, когда в Кишиневе толпой демонстрантов были разгромлены административные здания. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с лидером Либерально-демократической партии Молдавии Владом Филатом.
Мы с самого начала говорили о том, что фальсификация выборов не состояла в неправильном подсчете голосов. Фальсификация состоялась в том, что по спискам избирателям были включены люди, которые не имели права голосовать. Будь они не страны, уехавшие давно за рубежом, будь те, которые голосовали многократно, или же с грубейшими нарушениями, мы с самого начала потребовали доступ к избирательным спискам. То, что нам было разрешено, конечно, с большими усложнениями мы сделали ксерокопии этих списков. Во вторник решением суда по иску коммунистической партии нам было запрещено это. И мы остались, в принципе, без списков по муниципу Кишинев. Несмотря ни на что, вот те данные, которые у нас есть, демонстрируют уже явно, как были фальсифицированы эти выборы. В понедельник или во вторник представим все наши данные, все наши доказательства в Конституционный суд и попросим инвалидации этих выборов.
Это означает, что пока никакие массовые акции протеста вы не планируете?
Ну, пока мы должны доказывать нашу правоту. Наши сотрудники работают, каждый участок проверяем, документируем, протоколируем, и все эти документы, все эти доводы будут представлены в Конституционный суд. После того, исходя из решений, которые будут приняты Конституционным судом, и здесь нужно отметить, решение не будет принимать Конституционный суд, решение будет принимать лично Воронин и Коммунистическая партия, потому что эта институция подвластна, как и остальные институты власти в Республике Молдова, подвластна им. И исходя из этих решений, которые будут приняты, мы уже примем решение, как дальше действовать.
У нас противоречивая информация о количестве задержанных, арестованных, даже, к сожалению, убитых и пострадавших во время недавних вот этих драматических событий в центре Кишинева. Ваши эксперты, члены вашей партии, как-то работают с этими списками? Понятно, сколько людей не хватает, есть ли пропавшие без вести и где они?
Давайте так, есть официальные данные. Где-то 250 человек было задержано. Арестованы, некоторые из них выпущены на свободу, но с обязательством не выезжать из страны. Большинство из них избиты. Все эти люди запротоколированы, если можно так сказать. На каждого из них есть досье, есть фотографии, есть их декларации, как они были арестованы, что с ними произошло во время ареста, как их избивали, что от них требовали, потому что требовали подписывать декларации о том, что их оппозиция заставляла делать то или другое. Это первая часть. По нашим данным, более 1000 человек были задержаны хоть на какое-то время, более 1000 человек были путем давления на них обязаны были или подписывать какие-то там декларации, или давать какие-то объяснения. Но самое страшное то, что есть уже 3 умерших. Это ситуация гражданина Бобок, который проживает в муниципе Кишинев. Это первый казус. Второй – это гражданин Цибуляк из Аргеева. И третий случай уже по отношению к гражданину Цапу из Сорок. 3 убитых. И по нашим данным есть, по крайней мере, или минимум 5 человек, которые не можем найти. Родители не знают, где они находятся. По спискам полицейских участков они не числятся. По другим данным, это число гораздо больше, потому что есть многие студенты, у которых родители оба уехали за рубежом, и нету контактов, чтобы кто-то передавал об их исчезновении.
Каким-то образом реконструирована точно картина событий вот той драматической ночи. Понятно, кто были эти громилы, которые ворвались в правительственное здание?
Я был между полицейскими и этими громилами. Я видел их лица. Я видел, как они переговаривали по средству специальной связи, по средству знаков специальных и так далее. Для меня лично очень понятно, и у нас есть более 60 часов съемок, оперативных и любительских, и профессиональных. Эти съемки показывают очень четко, что происходило. Это не лица студентов. Там были специально обученные люди для того, чтобы громить, для того, чтобы провоцировать и довести до конца очень четкую поставленную задачу. Потому что смотрите, что произошло в конечном-то итоге. В президентуре такая формальная атака, разрушения, зашли только в здание, перевернули пару там стульев, столов, вознесли европейский флаг на президентуру, и все, этим все закончилось. Но задача для них была, это очевидно, чтобы громить и днем, и вечером, и ночью парламент.
С лидером Либерально-демократической партии Молдавии Владом Филатом беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. А у микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Избирательная комиссия Сочи сегодня аннулировала регистрацию предпринимателя Александра Лебедева и политтехнолога Андрея Богданова кандидатами в мэры города. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела в отношении доверенного лица оппозиционного политика Михаила Касьянова. Александр Романов обвиняется в фальсификации подписей в поддержку выдвижения Касьянова кандидатом в президенты России в 2008 году. 20 человек погибли в этом году в России в результате нападений на почве ксенофобии. Об этом сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. В Москве сегодня прошли переговоры президентов России и Азербайджана Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Карл Шварценберг, министр иностранных дел Чехии, нынешнего председателя Евросоюза, встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он передал Лукашенко приглашение посетить 7 мая саммит ЕС в Праге, на котором будет дан старт программе ЕС «Восточное партнерство». На востоке Афганистана Афганистана. В результате землетрясения погибли по меньшей мере 15 человек. Разрушены десятки домов. Один из местных жителей сообщил агентству Associated Press, что жертв много больше. Официальные источники это не подтверждают. Сегодня в Молдавии будут объявлены результаты пересчета голосов, поданных на парламентских выборах 5 апреля. По словам представителя ЦИК, новые данные несущественно отличаются от первоначальных и вряд ли повлияют на распределение мандатов. И, как вы только что слышали в материалах Ирины Северин, нашего корреспондента в Кишиневе, решение объявить результаты было опять-таки перенесено. Жан-Мишель Андре, отец девочки, которую недавно похитила ее мать, гражданка России, намерен подать иск против бывшей жены за клевету. Высокопоставленному чиновнику Министерства иностранных дел России предъявлено обвинение во взяточничестве. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете при МВД России, Александр Гусев был задержан при получении взятки в 200 тысяч рублей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы, аналитические статьи, публицистику, информационные сообщения, блоги и, естественно, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Прежде чем мы перейдем к обзору свежей американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Среди других важных и интересных политических, и социальных, и научных тем интервью с сербским реставратором, архитектором, реставратором православных храмов. Ведет программу Ирина Лагунина. Напомню, 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Сейчас же нашу программу продолжит обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Два часа тому назад мы обсуждали публикации европейской печати и начали разговор, если мне не изменяет память, с российской, с чеченской темы. А что привлекает внимание американских журналистов?
На этот раз я решил все-таки воспользоваться пятницей, как днем недели, заканчивающим всякие тяготы недельные, и немножечко подобрал таких развлекательных тем. Но одна из них все же будет связана с политикой, а в основном с экономическим кризисом. Элизабет Брайант в «Вашингтон Таймс» пишет о том, как французские рабочие берут своих начальников в заложники. Все кончается хорошо. Французские рабочие, недовольные экономическим кризисом, стали запирать в помещении менеджеров и собственных владельцев собственных заводов. В частности, в четверг около 125 сотрудников FFM Logistics, так называется эта фирма, на северо-востоке Франции ворвались на собрание и взяли в заложники пятерых менеджеров. Работники были недовольны планами по сокращению 475 рабочих мест к маю следующего года. Это решение было принято в связи с тем, что фирма Hewlett-Packard собирается перенести часть операций в Малайзию. С наступлением вечера они освободили двух женщин, у которых были маленькие дети, и оставили в заложниках троих других руководителей. Во многих случаях такая практика приносит плоды, пишет автор статьи «Washington Times» Элизабет Брайант. На прошлой неделе работники завода на юге-востоке Франции освободили троих руководителей британской компании по производству клеящих средств «Скапа», после того, как руководство согласилось выделить 2,5 миллиона долларов на выплату выходных пособий нескольким десяткам уволенных сотрудников. По данным опросов общественного мнения, многие французы поддерживают или, по крайней мере, понимают такое поведение рабочих. Не надо забывать о кризисе с закрытием фабрик, резком росте безработицы, наблюдающемся за последние месяцы, наряду с сообщениями о золотых парашютах и премиях руководителей, взбесившим многих французов, утверждает Джером Фурке, заместитель директора по изучению общественного мнения Института ИФОП во Франции.
Ну, это, так сказать, хроники классовой борьбы, как сказал бы Маркс, гражданская война во Франции, да. Но вы обещали некоторые не столь серьезные, даже, скажем так, не столь драматичные темы. Что пишут?
Канада обратилась с призывом. Вы можете сделаться ее гражданином. Об этом пишет Фред Дворок, по-видимому, чешская фамилия, Дворжик, вероятно, в Wall Street Journal. Согласно новым поправкам к закону о гражданстве, в эту пятницу, 17 апреля, Канада автоматически предоставит свое гражданство гражданства сотням тысяч ничего не подозревающих об этом иностранцев, прежде всего американцам. Гражданство получат те, кто его лишился, став гражданином другой страны, а также их дети. В правительстве Канады не знают точно, о каком количестве людей идет речь, и тем более не знают об их местонахождении. Предполагается, что большинство из них живет сейчас в Соединенных Штатах. Речь идет о 240 тысяч человек. Чтобы обратиться к этой группе, канадское правительство даже загрузило специальный ролик на YouTube под названием «Проснуться канадцам». Эти поправки, прежде всего, отмечает издание, коснутся религиозной группы меннонитов, покинувших Канаду в 20-х годах прошлого века, и детей канадских граждан, рожденных на территории США между 1947 и 1977 годами.
И у нас осталось примерно 50 секунд, что еще любопытного.
Монахи возлагают надежды на крем от морщин. Стефани Рейтс в Washington Times. Монастырь ордена кармелитов в Массачусетсе занялся продажей крема от морщин. Общине, которая существует на пожертвование, не хватает средств на благотворительную деятельность. И монахи с трудом сводят концы с концами. Однако божественное провидение не свело их с местным ученым, который разработал крем от морщин на основе аденозина. Крем Easy Mind, тюбик которого стоит $65, сильно отличается от более традиционных продуктов, продаваемых монастырями, такими как домашнее варенье и сыры, пишет автор статьи. Компания из Массачусетса произвела первые 800 тюбиков, и когда они будут проданы, производством займется другая фирма. Монахам нужно продать 32 тысячи тюбиков крема, чтобы окупить первоначальные затраты.
Ну, торговлю с благословением. Спасибо, Иван. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Иван Толстой. От массачусетских кармелитов вернемся к российским темам. Президент России Дмитрий Медведев в четверг подписал 12 указов о помиловании осужденных. Все они отбывали наказание за нетяжкие преступления. Комментарий главного редактора журнала «Неволя» Наума Нима.
Помилованы 12 человек, которым судом было дано наказание от 1 до 2 лет. Зная громоздкий аппарат, как проходит это помилование, всю эту громоздкую процедуру, понимая, что каждое помилование проходило не менее полугода. То есть еще немножко, и эти люди могли бы выйти спокойно по УДО. И не надо было привлекать такую тяжелую артиллерию. Это похоже на то, как, человек молится в церкви, чтобы ему Бог послал на чекушку.
Почему, если, как вы говорите, они так вскоре могли выйти, почему, как вы считаете, было принято решение помиловать эти
человека? Ну, меня тут больше интересует статистика. В прошлом году Медведев помиловал одного человека, то есть сократил ему срок наказания на 1 год. Опять микроскопическое милосердие. У меня такое впечатление, что мы наблюдаем в последнее время какие-то либеральные па, которые выделывает наш президент. Он говорит банальные и правильные вещи о том, что свобода лучше не свободы. Он созывает судей и всерьез говорит им, как это плохо, когда юристы не квалифицированы. У президента есть вообще-то мощные рычаги действительно изменить ситуацию. Вот 15 числа он созывал свой совет под руководством Панфиловой, совет по гражданскому обществу. Там было сделано много дельных предложений, которые президент мог тут же и начать исполнять, или дать поручение, и сообщить об этом. Вместо этого он делает это незначительное либеральное телодвижение.
Президент, конечно, не мог не заметить, что почти 100 тысяч человек попросили его помиловать.
Если он даже не заметил, то на том самом совете ему про это сказали еще раз.
Как вы думаете, вот почему он именно сейчас милует эти 12 человек, а не Светлану Бахмину?
У меня от всех этих телодвижений именно возникает ощущение одно из двух. Либо его либеральное эти сигналы на самом деле адресованы совсем не нам. Либо он нас как бы пытается утешить перед какой-то грядущей большой бедой, о которой мы еще не знаем. Я против микроскопического милосердия. У президента есть возможность проявить истинное милосердие и показать истинные свои либеральные взгляды, если они таковы. У него есть рычаги. Сейчас помилование касается, вот видите, только тех, кто совершил наилегчайшие какие-то противоправные действия, а остальных просто не допускают.
С главным редактором журнала «Неволя» Наумом Нимом беседовала моя коллега Анастасия Кириленко. И еще одна российская тема, тема политическая, сочинские выборы. Избирательная комиссия Сочи, как известно, аннулировала регистрацию сегодня предпринимателя Александра Лебедева и политтехнолога Андрея Богданова кандидатами в мэры города. Члены политического совета партии «Яблоко» Сергей Ковалев и Виктор Шейнис не смогли убедить товарищей по партии в необходимости поддержать кандидата в мэры Сочи Бориса Немцова. Сегодня они выступили собственным обращением, в котором, в частности, говорится, цитата, «На выборах мэра Сочи кандидатом демократических сил выступает Борис Немцов. Он зарекомендовал себя как демократический политик, энергичный и эффективный администратор. Мы призываем сочинских избирателей прийти на выборы и проголосовать за Бориса Немцова, а всех граждан демократических убеждений принять активное участие в его избирательной кампании». В интервью «Радио Свобода» сегодня пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев сказал, что обращение Виктора Шейниса и Сергея Ковалева в поддержку Немцова выглядит достаточно странно, так он сказал. 28 марта бюро «Яблоко» решило, что поддержит того кандидата на выборах в Сочи, который лично обратится за поддержкой в краснодарское отделение «Яблоко». Сергей Ковалев и Виктор Шейнис не считают, что вот подписание такого документа, ну или некого документа о том, что кандидат солидарен с подготовленным «Яблоком» совместным заявлением общественно-политических организаций демократической оппозиции, так вот они считают, вернее, не считают подписание этого документа обязательным. И они решили выступить с призывом к избирателям от лично от своего имени. Вот как Виктор Шейнис объяснил свою позицию в интервью моей коллеге Людмиле Телень.
То, что вы с Сергеем Адамовичем Ковалевым написали отдельное от партии «Яблоко» заявление, призывая поддержать Немцова, означает, что партия не поддержала вас и не услышала ваши аргументы?
Я не могу с уверенностью это утверждать, но во всяком случае того заявления, которое мы предлагали издать от имени партии, на данный момент пока не поступило.
Но скажите, ваше заявление, его хотя бы рассматривали, обсуждали бюро или политический комитет партии?
Такие вещи обычно делаются в рабочем порядке. Мне неизвестно. Знаю, что некоторые члены политкомитета сочли несвоевременным подобное заявление. Мы предложили поддержать Немцова. Но, к сожалению, на данный момент такого решения нет. Может быть, оно появится позже, но поскольку остается только неделя до выборов, ну, чуть больше, с выходными, то мы решили, что такая поддержка будет не излишней.
Но конкретно никто из членов политического комитета вас не поддержал? Никто не захотел присоединиться к этому заявлению? Или вы не предлагали?
Мы предлагали рассмотреть это на политическом комитете. Вернее, такие вещи обычно решаются в рабочем порядке. Насколько мне известно, некоторые члены политкомитета сочли, что это не своевременно, и что такая поддержка от имени политкомитета должна в качестве предварительного условия иметь согласие Немцова на подписание проекта совместного заявления, который был одобрен политическим комитетом.
Виктор Шейнис, член политического комитета партии «Яблоко», беседовал с моей коллегой Людмилой Телень. Естественно, и это интервью, и многие другие наши материалы, которые звучат в эфире, можно найти на сайте, помимо аналитических статей, публицистики, авторских колонок, блогов и интернет-вещания. Итак, адрес сайта www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В Москве сейчас 18:30. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Избирательная комиссия Сочи сегодня аннулировала регистрацию предпринимателя Александра Лебедева и политтехнолога Андрея Богданова кандидатами в мэры города. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела в отношении доверенного лица оппозиционного политика Михаила Касьянова. Александр Романов обвиняется в фальсификации подписей в поддержку выдвижения Касьянова кандидатом в президенты России в 2008 году. 20 человек погибли в этом году в России в результате нападения на почве ксенофобии. Об этом сообщили сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. В Москве сегодня прошли переговоры президентов России и Азербайджана Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Карел Шварценберг, министр иностранных дел Чехии, нынешнего председателя Европейского союза, встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он передал Лукашенко приглашение посетить 7 мая саммит ЕС в Праге, на котором будет дан старт программе Евросоюза «Восточное партнерство». На востоке Афганистана в результате землетрясения погибли по меньшей мере 15 человек. Разрушены десятки домов. Один из местных жителей сообщил агентству Associated Press, что жертв много больше. Официальные источники это не подтверждают. Жан-Мишель Андре, отец девочки, которую недавно похитила ее мать, гражданка России, намерен подать иск против бывшей жены за клевету. Высокопоставленному чиновнику Министерства иностранных дел России предъявлено обвинение во взяточничестве. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете при МВД России, Александр Гусев был задержан при получении взятки в 200 тысяч рублей. На западном берегу Иордана при нападении на жителей еврейского поселения убит палестинец. Израильские спасательные службы сообщили, что он зашел в один из домов и напал на жителей. Защищаясь, они застрелили нападавшего. В Таиланде в результате покушения ранен основатель движения «Желторубашечников», который участвовал в свержении прежнего премьер-министра Таксина Чиновата. Пострадавший ранен в голову. И еще одна новость. Российское у здания крупнейшей в России алмазодобывающей компании «Алроса» был выставлен пикет в поддержку профсоюзного лидера «Алросы» Валентина Урусова. Репортаж с места события Карена Гамира.
Пикетчики скандируют «Свободу Валентину Урусову». У микрофона «Радио Свобода» один из лидеров свободных профсоюзов.
Группы по защите рабочих профсоюзов и конкретно Валентина Урусова, профсоюзного лидера, которого на предприятии «Алроса» в Удачном посадили в тюрьму за его профсоюзную деятельность. Ну, официальное обвинение было в том, что он якобы хранил, употреблял наркотики. Но сейчас один показательный пример. Тот человек, который, собственно, ловил его и представлял обвинение, некто Рудов, руководитель наркоконтроля в Мирном, он сам находится под следствием по обвинению в превышении полномочий. Тем не менее, Валентин Урусов продолжает находиться сейчас в СИЗО, в Якутске. Суд над ним постоянно откладывается, как мы считаем, потому что те, кто его посадил, они боятся признать.
А кто они? Вот вы говорите, они.
Они, а мы считаем, мы здесь пикетируем Алросу, да, офис. Почему? Потому что по всем, как бы, вот сведениям, Алроса — это бог и царь в Якутии. Фактически просто, ну вот, короли. Президент Якутии Штыров, он бывший генеральный директор. Когда к нему обратился профсоюз «Профалмаз» официально, да, который работает на администрацию, и попросил принять меры против свободного профсоюза, да, который боролся за права работников, то Штыров написал собственноручно, копии этого имеются, прошу разобраться и при необходимости...
Скажите, какие ваши дальнейшие действия?
Наши действия, они как бы продолжаются достаточно давно, это и протестные акции, пикеты, митинги, причем эти пикеты проходят...
А вы уже обращались к Медведеву?
Обращение к Медведеву подписанное...
Он же о профсоюзах говорил, да, очень много.
Обращение к Медведеву, подписанное представителями всех свободных профсоюзов, было передано ему в руки, ну, один из парламентариев. И более того, даже ФНПР, который обычно как бы не поддерживает представителей свободных профсоюзов, вот их представитель сказал, что надо защищать Урусова, потому что завтра на его месте можем быть любой из нас.
Пикет здания алмазодобывающего предприятия «Алроса». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Израильский дирижер Даниэль Баренбоем стал первым знаменитым музыкантом из этой страны, выступившим в Египте. Каирский симфонический оркестр под его управлением исполнил 5-ю симфонию Бетховена. Собравшаяся в оперном театре публика встретила Баренбоема овацией. Актер Омар Шариф, представивший дирижера, назвал его человеком, выступающим за толерантность. Баренбоем является сторонником создания палестинского государства и критикует израильское правительство. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса, получивший приглашение на концерт от министра культуры Египта, демонстративно отказался его принять. Саудовский принц Аль-Валид решил продать принадлежащий ему отель «Раффлс» в Сингапуре за $450 миллионов. Названный в честь основателя Сингапура сэра Стэнфорда Раффлза, отель был построен в 1887 году. Раффлз признан одним из 10 самых известных отелей мира. У Сомерсета Моэма были в отеле личные апартаменты. Джозеф Конрад начал писать в своем номере повесть «Тайфун». В Раффлзе останавливались Ридьярд Киплинг и Герман Гессе. В 1987 году Раффлз был объявлен национальным памятником Сингапура. На 95-м году жизни скончалась английская писательница Джин Овертон Фуллер. Среди ее сочинений – биографии Шелли, Суинберна, графа Сен-Жермена, Кришнамурти, Блаватской, сборники стихотворений. Последняя ее книга «Воспоминания. Меня туда влекло» вышла в 2007 году. О творчестве Джин Овертон Фуллер рассказывает Дмитрий Волчек.
Джин Овертон Фуллер писала о знаменитых поэтах и знаменитых визионерах, но славу ей принесли книги о людях, которых она хорошо знала – принцессе Нур и Викторе Нойбурге. Индийская принцесса Нур родилась в Москве. Она была дочерью Инаят Хана, софийского мистика, который в 1913 году провел несколько месяцев в России. Джин Овертон Фуллер рассказывает в книге «Мадлен» о том, как Нур, ставшая сотрудницей британской разведки, была в 1943 году заброшена в оккупированную Францию и погибла в застенках гестапо. История поэта Виктора Нойбурга, участника магических экспериментов знаменитого оккультиста Алистера Кроули, в изложении Джин Овертон Фуллер звучит столь же увлекательно и столь же печально. В одной из последних своих книг писательница попыталась разгадать загадку Джека-потрошителя. По ее версии, убийцей был знаменитый импрессионист Уолтер Сикерт, зашифровавший признание в своих полотнах. Последние годы своей долгой жизни Джин Овертон Фуллер провела в графстве Нортгемптоншир, писала стихи и картины, изучала теософию, играла на фортепиано и училась водить машину. На русский язык переведена биография Сен-Жермена и отрывки из «Магической дилеммы» Виктора Нойбурга. Другие книги Джин Овертон Фуллер ждут издателя. Не лишним будет сказать, что единственное интервью, которое писательница дала российскому журналисту, прозвучало 5 лет назад на волнах нашего радио.
Дмитрий Волчек, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». В круговороте мировых событий последних месяцев незамеченным прошло исчезновение понятия, которое еще совсем недавно привлекало всеобщее внимание. Тихо не стало «большой восьмерки». Она попросту растворилась в иной структуре. Этой теме посвящен комментарий, представленный сегодня в нашей рубрике «Политика онлайн». Выпуск подготовил Андрей Шароградский.
Формально «восьмерка» никуда не делась и летом, как положено, соберется на очередной саммит в Италии. Но если раньше от подобных встреч чего-то ждали, то теперь, после 2 заседаний «большой двадцатки», неполноценность прежнего формата очевидна, пишет в своем сетевом комментарии главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
О том, что бессмысленно обсуждать глобальные проблемы без участия крупных держав развивающегося мира, говорили давно. Не случайно уже несколько лет на саммиты «восьмерки» в качестве гостей приглашают лидеров Китая, Индии, Бразилии и некоторых других стран. Вялотекущие разговоры о расширении продолжались бы, наверное, еще столько же, не смешая карты в одночасье мировой кризис. Как только по-настоящему припекло, оказалось, что можно не спорить о критериях принадлежности к клубу, размер экономики, степень демократичности и прочее, а довольно оперативно собраться в составе, который позволяет вести содержание дискуссии на горячую тему. Двадцатка достаточно представительна, поскольку там присутствуют государства, принадлежащие к разнообразным типам социально-экономического и политического развития. Само собой разумеется, что равноправия в этой группе стран нет и быть не может.
От фактической утраты восьмеркой лидирующих функций больше всего пострадала Россия. Собственно говоря, этот формат создавался специально для нее по политическим причинам, считает Федор Лукьянов.
В финансово-экономическом плане Москве так и не удалось окончательно преодолеть отчуждение от остальной семерки, хотя в период российского благосостояния 2000-х годов многие на Западе говорили о необходимости полноценного вовлечения России. Правда, когда во второй половине текущего десятилетия материальные возможности Москвы достигли пика, политические отношения с большинством партнеров по восьмерке начали портиться, а сама Россия стала претендовать на особо культурный цивилизационный статус. До этого весь пафос стремления России в клуб был основан как раз на требовании воспринимать ее так же, как любого из завсегдатаев. В последние годы Москва, заседая в восьмерке, взяла на себя функции своего рода полномочного представителя незападного мира в западном сообществе. Это было вполне логичным решением, которое придавало России дополнительную легитимность. Незримое присутствие быстро растущего азиатского гиганта ощущалось все явственнее. Пекин, в отличие от Москвы, 90-х в двери восьмерки не стучался, и не случись кризиса, грандам в конце концов пришлось бы ломать голову над тем, как поизящнее привлечь КНР к своим дискуссиям.
Появление «двадцатки» не обязательно означает закат «большой семерки» в ее классическом составе.
Эта структура, безусловно, больше не в состоянии претендовать на положение мирового лидера, но она может быть вполне дееспособной как механизм консультации и согласования интересов традиционных идейно-политических союзников. Не факт, что эти союзнические отношения переживут перемены, которые несет 20 век, но накопленной инерции и привычки к взаимодействию хватит на годы, а вот композиция «семерка плюс Россия» в новых условиях выглядит намного менее оправданной. Статус специально уполномоченного по делам остающихся в предбаннике больше не нужен, в «двадцатке» они представлены сами. Единой повестки дня у западных стран и России, скорее всего, не будет по причинам несовпадающих интересов и разных взглядов на мир. Кстати, фактор ценностной общности внутри семерки может приобрести даже большее значение, поскольку в других форматах членам западного сообщества понадобится солидарность перед лицом развивающихся стран.
Это означает, что с перетеканием ведущей роли в двадцатку относительный вес России снизится, и Москве придется искать новую нишу. Возможности для этого существуют, делает вывод Федор Лукьянов.
Сможет ли двадцатка доказать свою эффективность, пока невозможно понять. Это действительно совершенно новый формат, создавшийся спонтанно, ну, в общем, довольно естественным путем. Совершенно очевидно, что он более естественный и репрезентативный, чем семерка или восьмерка, но смогут ли там образоваться механизмы взаимопонимания, это вот пока не ясно. Для России двадцатка, безусловно, гораздо более сложная среда, чем восьмерка. Но в восьмерке, как минимум, у России была такая своя особая ниша. Это была единственная незападная страна, которая сама по себе придавала дискуссиям некоторую стереоскопичность. К тому же выступала своего рода спецпосланником незападного мира, за которым угадывались там тени растущих гигантов Китая, Индии, Бразилии и так далее. В двадцатке вот эта функция отпадает, потому что все эти растущие гиганты, как и ряд других стран, они представлены самостоятельно. Поэтому получается, что Россия попадает в число стран, не имеющих решающего влияния на принятие решений в двадцатке, поскольку ни по экономическим показателям, ни по там, масштабу населения она не является лидером. В то же самое время вот эта специальная функция особого члена тоже отпала. Другое дело, что двадцатка пока сконцентрирована только на экономических вопросах. Если этот формат будет развиваться, то естественно, чтобы двадцатка занялась и вопросами глобальной политики, ну, начиная от проблемы нераспространения, прежде всего ядерного оружия, и на других вопросов глобального политического управления. Вот в этой повестке дня, если она возникнет, у России будет больше права на решающее слово и в силу своего ядерного потенциала, и в силу вообще большей вовлеченности в мировую политику, чем экономику. Но пока непонятно, возникнет ли это и появится ли вот эта составляющая. Как бы то ни было, восьмерка как таковая, которая опять соберется в этом году на свой традиционный саммит в июле на Сардинии, но вот что она будет обсуждать и какую функцию она будет выполнять, в общем, довольно неясно. И думаю, что вот эта эпоха, когда Россия пыталась использовать восьмерку в своих интересах для продвижения своих политических позиций в мире, этот период закончил.
«Закат восьмерки» – публикация главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. «Политика онлайн» – Андрей Шароградцев.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Избирательная комиссия Сочи сегодня аннулировала регистрацию предпринимателя Александра Лебедева и политтехнолога Андрея Богданова кандидатами в мэры города. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела в отношении доверенного лица оппозиционного политика Михаила Касьянова. Александр Романов обвиняется в фальсификации подписей в поддержку движения Касьянова кандидатом в президенты России в 2008 году. 20 человек погибли в этом году в России в результате нападений на почве ксенофобии, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Яблочники Сергей Ковалев и Виктор Шейнис не согласились со своей партией и поддержали Немцова.
Комментарии эксперта.
Экономист Михаил Бернштам считает, что Обаме возражает сама жизнь.
В блогах «Свободы».
Интеллигенция называет Самару самарским. Почему?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы в панораме Ивана Трефилова.
Антикризисные меры, принимаемые правительством Украины и России, дают наименьшие результаты. К такому выводу пришли эксперты аудиторской компании ФБК, рассчитавшие индекс антикризисной эффективности для 8 стран, статистика по которым приходит наиболее оперативно. В этот список, помимо России и Украины, вошли также США, Франция, Канада, Германия, Великобритания и Казахстан, говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Нас в оценке того, насколько успешно боремся мы с кризисом, ну, мы или вообще страна, потому что идея была провести сравнительный страновой анализ, не может удовлетворить использование только одного показателя – ВВП или то, что происходит с промышленным производством, или что происходит с инфляцией. Поэтому была идея, чтобы взять совокупность основных экономических показателей, которые характеризуют не только чисто экономику, но и развитие социальной сферы, и на основании того, как изменяются эти показатели, в целом, вывести индекс. Это можно было бы еще назвать сводный индекс экономического развития. Просто в нынешних условиях, в условиях кризиса, результаты экономического развития, они показывают результативность борьбы с кризисом и эффективность, соответственно, борьбы с кризисом. Поэтому мы его так и назвали. Здесь учтены изменения 14 основных социально-экономических показателей, которые, естественно, мы взяли соответствующими весами. Могу сказать, что веса определяли с помощью математического моделирования, чтобы максимально избежать тех возможных упреков в субъективизме. Так вот, нету тут субъективизма. Здесь математика применена для определения весов. Вот так получается.
В отчете вашей компании говорится, что у России сейчас один из наихудших показателей антикризисной эффективности. Как менялся этот индекс у страны с начала исследований?
Мы рассматривали с конца лета. Россия ведет себя следующим образом. Если в начале ее показатели были достаточно приличные, то потом она постепенно снижалась, даже не постепенно. Еще там в августе-сентябре она была в верхних строках списка, в октябре уже фактически легла на дно, в том смысле, что показатель она имела один из самых плохих. И вот, начиная с октября, мы фактически с Украиной делим вот это первое-второе место, правда, в последние месяцы у Украины индекс этот оказался еще хуже, и в декабре, и в январе. Вот такая динамика, динамика резкого ухудшения в октябре, и пока мы пребываем на месте втором снизу.
А какие страны из вашего списка показывают сейчас наибольшие достижения в борьбе с экономическим кризисом?
Индекс показал, что более-менее определенно можно говорить, что в этом сравнительном страновом анализе поднимались в этот период с конца лета по январь Германия и Великобритания. Что касается Германии, здесь у меня никаких сомнений нет. Все-таки в Германии более ответственная, по-моему, антикризисная политика. Здесь нет того подхода, который демонстрируют и США, и Великобритания. Подход, который можно назвать, это накачка ликвидностью экономики. Вот основной подход. Собственно говоря, это было и разногласие между европейскими странами и США, Великобритания с другой стороны. сказать, накануне лондонского саммита, то ли продолжать бороться, накачивая ликвидностью, то ли все-таки уже хватит это делать и пора другие меры реализовывать. Так вот, подход, когда мы уже не делаем на эту ставку, а Германия постепенно от этого стала отходить, он себя более оправдывает. Европейские страны, в большей степени Германия, в меньшей степени Великобритания, просто демонстрируют такое дрейфование к более ответственной антикризисной политике, и я думаю, что этим объясняется, что они постепенно растут в этом сравнительном страновом рейтинге.
Но вернемся к России, где, согласно официальным заявлениям властей, на поддержку национальной экономики уже выделен не 1 триллион рублей. На ваш взгляд, почему эти действия не приводят к желаемым результатам?
Самое главное, что мы делаем не то, это то, что мы демотивировали и демотивируем бизнес к активной антикризисной деятельности. С помощью чего? С помощью вот этих элементов ручного управления. Поможем этому предприятию, дадим столько миллиардов, дадим сотню миллиардов в другое место. Мы составили список из 295 системообразующих предприятий, дополнили еще списком регионального значения. То есть получается так, что если вы войдете туда, то у вас будут госзаказы, или государство войдет в уставной капитал, напрямую поможет. Вот, кормушка, главное, которой протоптать дорогу. Предприятие резонно рассуждает, зачем я снова буду бороться за получение кредита в банке, если мне государство, если я попаду в этот список, даст деньги напрямую. Зачем я буду платить налоги, если обещают реструктуризацию налоговой задолженности? Ну и так далее. Самое страшное, что можно сделать в противодействии кризису в рыночной экономике, это отбить стимулы у, собственно говоря, рыночных агентов, у предприятий, демотивировать бизнес. Получается, что мы, с одной стороны, накачали и накачиваем банковскую систему деньгами, с другой стороны, мы демотивируем реальный сектор благодаря вот этим спискам и обещаниям, и не только обещаниям, а раздаче миллиардов рублей избранным. Все равно все не получат, но каждый надеется все-таки что-то получить.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении информационных часов «Времени свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Известный британский историк Саймон Сибак Монтефиори недавно опубликовал новую книгу под названием «Чудовище. Монстерс» с подзаголовком «История самых отвратительных мужчин и женщин». Книга содержит жизнеописание самых знаменитых преступников в истории человечества, рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Новая книга Монтефиори не претендует на философский анализ зла или на психологический анализ преступных побуждений своих героев. Это занимательные литературные портреты 101 знаменитого злодея, чудовища, монстра, преступившего границы добра и человеческих установлений. Автор рассказывает о них в хронологическом порядке, начиная с античных времен и до наших дней. Некоторые чудовища убивали членов своей семьи, другие приказывали убивать миллионы невинных. Одни были маньяками, другие – обожаемыми государственными деятелями. В этом списке разномасштабных убийц Нерон и Калигула, Тамерлан и английский король Генрих VIII, Лукреция Борджия и Джек-потрошитель, Робеспьер и Гиммлер, Гитлер и Сталин, Пол Пот и Мао Цзэдун. Завершается книга портретами Слободана Милошевича и Осамы бен Ладена. Перед титульным листом книги Монтефиори поместил портрет Сталина. И это символический, многозначительный жест. Автор книги хочет сказать, что считает советского тирана сверхчудовищем и своего рода главарем этой международной стоглавой банды самых отвратительных мужчин и женщин. В интервью «Радио Свобода» Саймон Сибак Монтефиори так описывает характер Сталина.
Он всегда вел себя как заговорщик. Уже в молодые годы Сталин полностью сформировался как личность. Не столько его детство, сколько его молодые годы, когда он был боссом грузинских гангстеров, повлияли на его дальнейшее поведение и на его политическое мышление. Думаю, что его эмоциональная сфера была серьезно чем-то повреждена. Его всегда отличали параноидальные и жестокие поступки. Человеческие, гуманные чувства были ему мало свойственны.
известный британский криминальный эксперт, редактор журнала «Crime Time» и автор энциклопедии британской криминальной литературы Барри Форшоу, опубликовал в лондонской «Таймс» обширную рецензию на книгу Монтефиори «Чудовище». В интервью «Радио Свобода» он делится мыслями, которые возникли у него при прочтении этой книги.
Хотел бы я знать, что нам больше свойственно, стремление к добру, альтруизму или зло. Однако мы инстинктивно чувствуем, что добро должно возобладать, иначе мир будет ввергнут в хаос. К примеру, реакция большинства стран цивилизованного мира на режим Мугабе в Зимбабве говорит о том, что там правит очередное чудовище. Мы естественным образом ужасаемся, когда сталкиваемся с такими людьми и с такими режимами. Мне хочется думать, что хотя нас трудно назвать идеальными людьми, тем не менее большинству из нас все же удается контролировать свои инстинкты, в том числе и свойственный нам импульс зла.
Можно ли считать, что чудовища, выведенные в книге Монтефиори, обладали особой предрасположенностью ко злу, были выродками рода человеческого, или же, как считает Ханна Арендт, даже масштабное зло банально, и нередко его совершают самые обычные люди? Барри Форшоу.
Думаю, что нужно все-таки обладать особым типом личности, чтобы совершить зло вселенского масштаба. Обычный человек на это не способен. Он способен лишь на мелкие преступления, на зло небольшого масштаба. Даже такие серийные убийцы, как Фред и Розмари Уэст, убившие в Англии 12 молодых женщин, были по существу мелким злом по сравнению с убийцами, обладавшими государственной властью. Характерно, что зло притягательно, оно захватывает. У всех нас нередко возникает побуждение совершить нечто недоброе в отношении некоторых людей или сказать им, что мы в действительности о них думаем, но мы сдерживаемся и не делаем этого. Мы компенсируем эту сдержанность чтением о преступлениях, совершаемых другими. Читая о них и ужасаясь, мы явно получаем определенное удовольствие, после чего, как правило, возвращаемся в свою безопасную и лишенную зла жизнь.
Говорил известный британский криминальный эксперт, редактор журнала Crime Time Барри Форшоу. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Информационные часы «Времени свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Сегодня подробно поговорим о политическом кризисе в Молдавии. Он вступает, судя по всему, в новую фазу. Нужны ли действительно оппозиции досрочные выборы в парламент? Поговорим об этом подробно с экспертами и, собственно, с лидерами молдавской оппозиции. Есть и такая. Президенты России и Азербайджана сегодня провели переговоры в Москве. В чем различаются интересы стратегических партнеров, какими считают себя Баку и Москва в регионах, и как дальше будет развиваться ситуация в отношениях между двумя странами. Проблема сотрудничества демократов с недемократической властью. Начал эту тему вчера, продолжу сегодня, сколь устойчиво созданная спецслужбами российская общественно-политическая система. Вот таковы некоторые из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир 20 часов 7 минут, как обычно.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова, директора энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар и президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадейчук. Речь пойдет о газовом сотрудничестве и соперничестве на территории бывшего СССР. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грозном есть новые достопримечательности.
Главное нарушение – это неправильное составление избирательных списков.
На данный момент мы не собираемся подписывать какой-либо документ об урегулировании армяно-турецких отношений.
Предъявленного обвинения, она так и осталась непонятна.
Смерть молодой женщины наступила в результате отека легких и отека головного мозга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.